Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Алексей Навальный опубликовал интереснейшее исследование, расследование о связи главы ВТБ Андрея Костина и ведущей Наили Аскерзаде, ведущая компании ВГТРК. Но дело, конечно, совершенно не в связи, не в том, что они любят друг друга, а дело в том, что эта любовь обходится налогоплательщику очень и очень дорого. Это очень, на самом деле, серьезное, глубокое расследование и очень непростое. И я думаю, что сложно было его, конечно, делать, подбирать все эти документы, но очень убедительное. И, вы знаете, я знаю людей, которые говорят, ой, любовники, то есть отношение к тому слову, которое звучит в этом расследовании, такое, как примерно вот к образу Нонны Мордюковой «Бриллиантовой руке», и когда-нибудь выяснится, что ваш муж на стороне имеет любовницу. Но нет, это действительно очень серьезные вещи. Здравствуйте, Сергей Ежов. Здравствуйте. Вы же не относитесь к этому вот так легкомысленно. Ой, это про любовницу и любовника, ну что мы будем лезть в их личную жизнь. Вы не относитесь к таким людям.
Если речь идет о том, что мы подозреваем незаконное обогащение, то, конечно, здесь есть основания для общественного интереса и, соответственно, для того, чтобы немножко залезть в эту личную жизнь, но не в плане там залезть непосредственно во взаимоотношения, а именно во сколько это обходится налогоплательщикам, гражданам России.
С нами на связи Мария Жолобова. Мария, здравствуйте. Мария, журналист, проект «Медиа». И совершенно, Мария, значит, мы сразу сообщим нашей аудитории, что это не новая тема, она не новая. Мы уже год знаем о том, что Андрей Костин и его банк блокируют все упоминания об этой связи, об этих квартирах, которые он покупал для своей избранницы. Мы знаем об этом. Просто расследование Алексея Навального добавило новые штрихи. Я правильно понимаю, что ваше издание тоже занималось этим количеством денег, вложенных Андреем Костиным в, так сказать, повышение материального благосостояния своей избранницы?
Ну да, мы раньше нашли примерно половину суммы, которую сейчас Навальный называет суммой активов на Наиле Аскерзаде. У нее был участок на Рублевке стоимостью где-то 45 миллионов долларов, то есть почти 3 миллиарда рублей, это 4 гектара леса, еще не срубленного. Но она его продала сразу же, как только начали написать об этом. Точнее, она продала его офшору с британских Каргинских островов, так что мы сейчас не можем точно утверждать, кто владеет.
Он пришел из офшора и ушел обратно в офшор. Мы, уважаемые слушатели, поговорим сейчас об этом расследовании, но я бы вот от себя сразу хотела сказать, что, конечно, тут очень и очень просится вторая часть, почему Андрею Костину сходят все эти вещи с рук, что его... Потому что это же репутационные издержки. Андрей, то есть, не... Сергей, извините, пожалуйста, Андрей Костин, а Сергей Ежов с нами в студии. Сергей, поправьте меня, если я ошибаюсь, это же репутационные издержки, которые несет не только Андрей Костин, которому неприятно, что его имя, имя его девушки полощут на каждом углу. Репутационные издержки несет государство, про которое говорят, что ваш топ-менеджер вот столько-то вынул из бюджета банка или там из заработков этого банка или там из каких-то других средств, принадлежащих государственному банку, и вложил вот в эти квартиры. Я правильно понимаю, что существует репутационный ущерб для государства?
Репутационный ущерб существует в подобных вещах для акционеров, но так как государство является основным акционером ВТБ, то, безусловно, мы можем говорить о том, что здесь пострадавшее государство, конечно.
Так вот, вторая серия, которая просится этого расследования, почему сходит с рук Андрею Костину вот такие подарки, и что связывает, ну, конечно же, сходит с рук со стороны Владимира Путина, ну, понятно, кто может спускать или не спускать менеджеру такого уровня такие замечательные развлечения. Сначала посмотрим сюжет о том, что уже было обнаружено и расследовано, потом продолжим наш разговор.
Отношения главы ВТБ Андрея Костина с журналисткой России 1 Наилей Аскерзаде привлекли внимание общественности в 2018 году, после того, как ряд СМИ опубликовали информацию о подарках банкира своей избраннице. Тогда ВТБ подал в арбитражный суд иски к 12 малоизвестным ресурсам о защите деловой репутации. Иски касались материалов, в которых в нелестных выражениях упоминались Костин и его связь с телеведущей. В одной из публикаций агентства «Руспресс» сообщалось, что Костин вывел из бюджета государства Государственного банка 1 миллиард долларов и часть денег потратил на свою любовницу Наилю Аскерзаде. В частности, подарил квартиру в центре Москвы площадью 228 квадратных метров, дом в Жуковке и 3 автомобиля BMW. По данным Роспресс, все имущество дарилось либо через офшоры, либо через доверенных лиц Костина. В апреле 2019 года издание «База» опубликовало сведения о еще одной квартире телеведущей федерального канала. Она находится на одном этаже с первой, и их общая площадь составляет 383 квадратных метра. «База» пишет, что эти апартаменты в 2012 году приобрел ВТБ. Годом позднее их владельцем стал офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, а в 2014 году собственницей жилья по договору купли-продажи стала Наиля Аскерзаде. Почти сразу после выхода материала на Яндекс.Дзене статью заблокировали. Блок-платформа сослалась на жалобу на недостоверные сведения и на уведомление от Роскомнадзора о необходимости удаления публикации. Ведомство обосновало это решением суда по иску ВТБ от 16 ноября 2018 года. После этой блокировки имущество банкира и телеведущей государственного канала стало одной из самых обсуждаемых тем в интернете. СМИ написали о массовом удалении публикации с упоминанием Костина и Наили Аскерзаде. По данным ведомостей, с лета 2018 года по решению Роскомнадзора было заблокировано более 1000 материалов. 2 декабря Алексей Навальный на своем канале опубликовал новое расследование об имуществе телеведущей. Он выяснил, что пара, которая активно скрывает свои отношения в России, увековечила их в Центральном парке в Нью-Йорке памятной табличкой на скамейке. Администрация парка официально предоставляет такую услугу. Стоит это от 10 до 20 тысяч долларов. Судя по надписи и документам, которые оказались в распоряжении Навального, этот подарок в 2015 году своему возлюбленному сделала сама Наиля Аскерзаде. Кроме того, проанализировав открытые источники, Навальный узнал о существовании частного самолета и яхты, которыми пользуется телеведущая. Самолет изначально был куплен за 60 миллионов долларов офшором ВТБ, потом выкуплен никому неизвестным офшором, после чего на нем начала летать Аскерзаде. Стоимость 62-метровой яхты оценивается в 4 миллиарда рублей. Наиля Аскерзаде отреагировала на расследование Навального шуткой. Она написала в своем инстаграме. Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет. Навальный там же ответил телеведущей. Продолжайте иронизировать над тем, что катаетесь на яхте, купленной на деньги, украденные у детей, на лечение которых на «России-1» собирают деньги смс-ками. Его комментарий собрал более 40 тысяч лайков. Государственное агентство ТАСС и РИА Новости тоже написали о расследовании ФБК, опубликовав также реакцию Пескова. Однако быстро удалили новости.
Вот я хочу сказать, что Мария, которая с нами сейчас на связи, это специалист вообще-то еще и по Алексею Громову. Она только что получила премию за материал об этой личности замечательной, которая управляет в ручном режиме важными российскими СМИ, теми, которые имеют влияние, государственными СМИ и негосударственными тоже в ручном режиме. Мы можем предположить, Мария, что на уровне Алексея Громова принято решение замылить эту историю, забыть о ней, не упоминать. Вот такой будет позиция государственной прессы. И не только государственная, все время хочу подчеркивать, потому что издания вроде «Коммерсант», они же не государственные. Но они принадлежат Алишеру Усманову, который, конечно же, сделает все, что скажет Алексей. Как вы думаете, какова судьба вот этой истории в прессе? Ее похоронят?
Ну, «Коммерсант», возможно, потому что мы уже знаем, что, например, фотографии совместной Костина и Наили из фотобанка «Коммерсанта» удалялись, хотя они там были, как раз по желанию Усманова. Об этом, кстати, есть в нашей статье. Агентство, думаю, да, удалили, возможно, даже, скорее всего, по решению тоже администрации президента, это вполне возможно. Ну, в общем, это не та история, которую будет освещать.
Которую будет освещать. Ну, я сразу хочу тут сказать, что в нашем эфире присутствует журналист издания «Собеседник», который, конечно же, уже сказал об этой истории. У вас есть публикация на сайте, как я понимаю, что для вас это не запретная тема. Такого рода вещи.
Нет. Нет, конечно. Ну, на сайте, да, я как тоже видел, да, ну и, возможно, в печатном выпуске газеты
это
тоже будет.
Это просто укладывается весь список ваших персонажей, которые связаны с Владимиром Путиным, самыми тесными узами, и у вас достаточно часто эти публикации появляются, поэтому для вас издание «Собеседник» не управляется в ручном режиме Алексеем Громовым, как я понимаю.
Ну, как мы можем видеть, скорее всего, нет.
Да, как мы можем видеть, скорее всего, нет. Мария, но у меня к вам вопрос теперь уже другого рода, чисто судебный. Мы видели, что мы слышали слово «иски», мы слышали слово «арбитражный суд». Мы знаем о блокировке публикаций, касающихся вот этой истории. Вы это, конечно же, изучали перед тем, как вот этот материал публиковать. Я правильно понимаю, что в решении-то суда этого арбитражного есть, конечно, фраза «да, это вредит его деловой репутации», еще бы не вредила его деловой репутации публикация о том, что он дарит своей возлюбленной такого рода вещи, как квартиры и так далее, и так далее. Но я правильно понимаю, что нигде, никаким судом не было опровергнуто, не были опровергнуты сами факты этих подарков, этих квартир, этого особняка, о котором мы с вами говорили, в Жуковке?
Да, вы правы, действительно, такого не было. Ну, это было бы странно отрицать очевидно. То есть у нас есть все документы, подтверждающие то, что она действительно владела этим участком, который стоит несколько миллиардов, что она владеет этими квартирами. Это все подтверждается документально. Хорошо, было бы, да, интересно посмотреть на такой суд.
Да, интересно, потому что такого суда не было. И я... Вот какой ваш прогноз? По самолету, по яхте, скорее всего, тоже не будет опровержения, что нет, таких полетов не было, такой яхты не было. Каков ваш прогноз? Вот мой это что не будет.
Знаете, я согласна. Ну, в принципе, Алексей Навальный все довольно убедительно доказал. То есть мы можем быть уверены, что действительно эта яхта и этот самолет находятся у нее, ну, как минимум, в пользу. Так что было бы странно, да, это отрицать. Я не думаю, что она будет это делать, тем более это привлечет, наоборот, еще больше внимания.
Все больше людей. Но по-прежнему идет речь о том, что, вот, Сергей, вы согласитесь вы с этим или нет, по-прежнему идет речь о том, что, ну, деловой репутации, конечно, это может навредить главы ВТБ, потому что Алексей Навальный недвусмысленно использует глагол, там, украл это средство, неправедно, нажитое неправедным путем, и поэтому деловая репутация, конечно, страдает главы, и снова могут быть суды и запреты ровно по части. То есть мы не спорим с фактами. Да, есть квартиры, есть яхты, есть какие-то безумные траты, но деловая репутация превыше всего.
А почему вы говорите о деловой репутации Костина, а что она страдает? О наших финансовых интересах это не говорите. На самом деле и интересы самого Алексея Навального, насколько известно, он является миноритарным акционером ВТБ, они же тоже страдают, потому что если мы подразумеваем, что какую-то часть средств она была, ну, не знаю, там, не украдено, ну, в общем, незаконно выведены из ВТБ, то, что касается там квартиры и так далее, собственности, да, то в данном случае акционеры недополучают доходы в виде там дивидендов, да, Алексей Навальный недополучает как миноритарный акционер, и опосредованно, ну, как бы через госучастие в банке непосредственно все мы как граждане, ну, потому что государство основной акционер там, да, мы не, тоже недополучаем эти дивиденды. То есть, на самом деле, может быть, репутация Костина и страдает, не знаю, насколько она ему важна, но на самом деле от всего этого в большей степени страдаем все мы.
Я вот хочу понять одну вещь. Ведь эта история того, что что-то не так с этим банком, она давняя. Я хочу процитировать интервью Александра Лебедева, вы помните этого банкира прекрасно, который начинал свою карьеру в посольствах, и там он познакомился много лет назад, в 90-х годах, еще в 95-м, 94-м. Он работал даже еще раньше. Мне кажется, что в 91-м уже ушел Костин из дипломатической службы, Они работали в 90-м точно году, или 89-м, вот по 91-й они с Лебедевым работали в английском посольстве. Считается, что они там познакомились. Более того, прошли годы, Костин ушел из этого, из дипломатической службы в Банк Империал. Вы помните, была такая шикарная реклама, Банк Империал. Потом он перешел во внешэконом. Нет, потом он поработал как раз заместителем Лебедева в его банке, Национальном резервном банке, а потом уже ушел во внешэкономбанк. И вот прошли годы, и я хочу сейчас вам прочитать то, что сказал Александр Лебедев об этом своем бывшем но коллегия по дипломатической службе. Лебедева в интервью, это было интервью 2009 года, его спрашивают. Некоторое время назад руководство страны сетовало на то, что деньги, полученные госбанками на поддержку банковского сектора, как-то неправильно расходуются. Он говорит, разговоров на эту тему много, но вопросы нужно задавать Сергею Степашину, тогдашнему главе Счетной палаты. Дальше он говорит о том, что да, этот банк раздает какие-то кредиты, существует откатная система этих кредитов, она всем известна, даешь откат 10%, никто не будет разбираться, вернешь ли ты кредит. И многие высокопоставленные менеджеры ВТБ, говорит Александр Лебедев, купили себе, естественно, на подставные офшорные компании яхты, виллы, самолеты. И об этом тоже всем известно. Неохота сплетничать, поэтому все вопросы к правительству и к Счетной палате. Вот у нас есть Госбанк, очень надежный, как принято считать. Так объясните, какая его роль в экономике? Может быть, он малый бизнес поддерживал или благодаря его кредитам новые заводы построили, что-то начали производить? И откуда у него затраты? За три квартала 2 миллиарда. Ему говорит корреспондент, но вы же сами, раз вы этими вещами интересуетесь, так спросили бы у Андрея Костина, вы же с ним знакомы? Он говорит, Костин на госслужбе с 96-го года. У него свои взгляды на эту госслужбу, я к ним не имею никакого отношения, и я их не разделяю. Из того факта, что когда-то он был моим заместителем в НРБ, ничего за эти 12 лет не вытекает. То есть уже тогда Александр Лебедев в 2009 году говорил, что возможно, что все эти виллы и эти яхты, это ровно вот потому-то. С нами на связи Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгений, мы пытаемся для себя, ну, по крайней мере, я вот хочу гостям своим поставить такой вопрос. Если это все так очевидно, с фактами, с документами, мы видим, какие безумные расходы несет Андрей Костин на содержание своих любимых женщин, то почему на это никакой реакции нет со стороны руководства страны, которое, казалось бы, должно заботиться о репутации своей и своего государственного банка?
Ну, реакция страны, страна – это мы с вами. И наша реакция – это возмущение, обсуждение ролика, пересылка его. А реакция государства – молчание, и, может быть, и лучше, что молчание, а не арест всех руководителей БК, потому что они являются частью этой воровской шайки, этой банды.
Как связано, вот нам, Алексей Навальный нам напрямую говорит, впрямую говорит в фильме, что это не его деньги, это не деньги, которые он заработал, это не его доходы, это не его зарплата, это деньги, которые каким-то образом выведены из вот из этого банковского сектора, его собственного банка. Вы считаете это убедительным? Вы видите связь между выводом этих денег из банковского, я не знаю, вам виднее, как это назвать, и вот этими яхтами, самолетами и так далее. Вы считаете убедительным, в общем, обвинение, которое выдвигает Алексей Навальный?
Ну, вот этими госбанками высшее руководство пользуется как хочет, да, это просто их как бы кассово-расчетные центры. А за это закрывает глаза на то, что они ураганят и куролесят, как хотят. Ну, сейчас ну, у этого банка огромное количество там и розничных активов, и еще там чего-то, что они успели себе царапать за это время. Возможно, была ситуация 1,5 лет назад, что ВТБ владел бы половиной Евросети, например, потому что у нас должна была быть сделка, на которую они просто не вышли. Вместо этого у нас появились менты. Ну, в общем, вот ситуация такая. Вы знаете, наверное, так неловко говорить мне совсем, но из-за того, что, по сути, они не вышли на сделку, наверное, я могу. Я здесь встречал, когда только переехал в Великобританию, людей, которые еще застали Костина в бытность работы в посольстве. Он то ли занимался какими-то делами по заведующим хозяйствам или что-то, какие-то закупал приборы, говорят, что он еще тогда уже начал подпиливать и на этом. То есть он, это деятельность его достаточно последовательная.
Достаточно последовательная. Вы согласны с тем, что... Вот я только что привела старый пример, старую историю, когда Александр Лебедев говорит, вы Степашина спросите, почему он не проверяет этот банк. Сегодня такой же вопрос ставит Алексей Навальный перед Алексеем Кудриным. Точнее, он вопрос не ставит. Он показывает фотографию Кудрина, говорит, вы от этих людей хотите, чтобы они проверяли этот банк. Считаете ли вы, что действительно это одна абсолютная там бригада, что эта история будет просто замалчиваться, что никаких выводов не последует. И Владимир Путин не будет считать, что это пятно на его репутации, просто потому что нет скандала, нет человека вот как бы с этим скандалом. Ну, значит, нет мер, которые я бы принял по отношению к нему.
Ну, как я уже и сказал, Путин глава шайки, а все остальные ее разные члены. Они делают одно дело, грабят страну, запугивая ее там внешними врагами, отупляя скрепами и уроками православия, пугая уголовными делами, придумывая невозможное к исполнению законодательства и так далее.
Да, но они грабят тихо, а здесь скандал публичный, с фотографиями, с документами. Вот уже вот это вытащили, это скандал.
А уже наплевать. Ну, а сколько... Это какое расследование Навального? Ну, хорошо, было расследование по Медведеву, было расследование по Шувалову, было расследование, там было что-то там с... ну, их очень много было, несколько десятков было. И что? И ничего, абсолютно.
Спасибо, Евгений. Вот считают ли мои гости, Сергей, вы тоже считаете, что... Ноль будет. Все это будет похоронено, затянуто тиной, и ноль реакции.
Кстати, помимо Кудрина, от кого можно требовать реакции, это Антон Силуанов, потому что он глава наблюдательного совета ВТБ, и он со стороны государства как бы контролирует деятельность Госбанка. Вот можно помимо Кудрина...
Как ни странно, обратиться к Антону Силуанову и спросить, откуда яхта и почему, не имеет ли случайно отношение аренда этой яхты или ее покупка и аренда самолета к вот деньгам вот этим совершенно конкретным. Вы знаете, я хотела бы спросить вас, Сергей, может быть, Мария тоже в курсе, доходы самого, собственно говоря, ведь Алексей Навальный утверждает, что он не мог купить это на свою зарплату. Мы как бы это... Ну, а вдруг у него зарплата, которая там 60 миллионов долларов в год? Черт его знает, все бывает в этой жизни. Все, что я нашла, вот я вам расскажу, все, что я нашла о доходах официальных Андрея Костина, это публикация в газете «Аргументы и факты», которая называлась «Почем топы, почем топ-менеджеры?» Публикация 15-го года, в которой говорится, сколько получает там Владимир Иконин на тот момент, сколько получает Сечин даже, Игорь, до 20 миллионов рублей. И самое интересное, что президент ТБ Костин свою зарплату называл не... Он не публиковал декларацию о доходах. Он ее объявлял немецкой Handelsblatt в интервью. И говорил, что в 2013 году он получил 200 миллионов рублей, а в 2014 году 240 миллионов рублей. То есть порядок цифр примерно таков. Как я понимаю, он не, ну, совершенно не сопоставим с теми затратами, о которых мы говорили. И правильно я понимаю, Сергей, что установить, сколько же он на самом деле получает, ну, невозможно. Это по-прежнему не вошло ни в какие обязательные декларирования публичные своих доходов для топ-менеджеров.
Можно понять примерно. Дело в том, что ВТБ – это публичное акционерное общество, но оно отчитывается о вознаграждениях топ-менеджеров. Ну, там вознаграждение из нескольких складывается, источников, там не будем в это углубляться, но вот общий доход топ-менеджера за год. Кстати, за последние три года, ну, за, с 15 по 18, на 300% увеличилось общее вознаграждение членов правления ВТБ на 300%. И в 2018 году он составил, сейчас не ошибаюсь, 1 миллиард 600 с чем-то миллионов рублей. Но это на всех 12 членов правления. В среднем на члена правления выходит там где-то 130, по-моему, так, если сейчас прикидываю. А, ну, у Костина, как главы правления, наверное, ну, по сложившейся практике можно предположить, что где-то в два раза больше, то есть где-то 300 миллионов, ну, по миллиону рублей в день он зарабатывает.
То есть, проще говоря, вот вы с нами на связи еще, Евгений, вы на связи с нами?
Да,
проще
да,
говоря, да. Вы поддерживаете то, что... То есть, примерно можно вот так вычислить, сколько, какой является его зарплата, доход. Так можно вычислить.
Предположение, что... Я считаю, что... Нужно дождаться прекрасной России в будущее и просто всех люстрировать нахрен и все. Они сами друг на друга будут давать показания на перебой, рассказывать, кто сколько украл.
Сколько получил. Но дело в том, что это единственное, поскольку в современной системе доказательств требует, это одно из доказательств, когда вы говорите, что он не мог такого купить, вы показываете, каков его официальный доход. Поэтому он все-таки продолжает, какую-то формальную роль он продолжает играть, этот доход. Поэтому вот я спросила, можем ли мы примерно представлять этот официальный доход вот так, как советует Сергей.
Ну, как ни считали доход, там все равно не вписываются все эти вещи, они все равно не вписываются.
Спасибо. Марию тоже хочу спросить ровно об этом же. Мария, я вот правильно понимаю, что главный инструмент для расследователя – это сравнение всегда, сравнение доходов и расходов. И там даже были когда-то возмущения по поводу этих топ-менеджеров, когда-то их пытались даже обязать отчитываться в расходах. Но это замяло правительство, они разрешили им не отчитываться в этих расходах. Но правильно я понимаю, что на этом можно строить доказательства, что там у него или у нее нет возможности за свои личные деньги содержать этот самолет или эту яхту. И считаете ли вы, что убедительно это показано в фильме Алексея Навального, что у него нет такой возможности за свои деньги делать это, за свои?
Да, Костин отказывается декларировать доходы, это известно. Ну, насколько я помню, Forbes делал попытку оценить размер его дохода и оценивал его, по-моему, там в 30 миллионов долларов в год. Причем он провел такое довольно тщательное расследование, как, собственно, топ-менеджмент ВТБ получает дивиденды от своей дочки на Кипре. И большая часть вот этих вот миллионов долларов, она идет именно оттуда. Так что теоретически он мог, конечно, получить деньги, но эта схема, как мы помним из расследования Форбса, тоже она совсем неправильная и нечистая. Вот и все. Ну, то есть корни этих денег, они,
наверное... Да, когда вот профессиональный человек говорит, получает от своей дочки на Кипре, наверное, обыватель вздрагивает и думает, у него же был сын вроде бы по всем биографиям. Ну, в общем, спасибо, это понятно, конечно. Да, Сергей?
Да, хотел уточнить, да, безусловно, когда я оценил примерно в 300 миллионов рублей в год, это, безусловно, доход только в качестве главы правления ВТБ, безусловно, он может получать дивиденды, кстати, не только от ВТБ, может быть, там, дивиденды от своих акций в других компаниях, безусловно, это все теоретически может быть, конечно. Это именно вознаграждение в качестве, как бы, ну, зарплата это не совсем будет правильно, она меньше. Ну, вот, можно обывательски назвать это зарплатой, где-то 300 миллионов в год.
Вот может возникнуть вопрос у наших зрителей, слушателей к вам, но я вот попыталась для себя на него ответить. Что так крепко? Вот Евгений говорит, ну вот они одна там шайка, они одна группа, рука руку моет и так далее. Но тем не менее в этой группе есть люди, которые ближе, которые дальше. Их иногда тасуют, их иногда отстраняют, их иногда меняют. Почему этот человек вот так близко и так прочно связан такими узами с президентом России? Вот я пыталась понять, я посмотрела старые публикации, хочу с вами поделиться. Например, вот еще аргументы и факты. В 2000 году разделили всех олигархов на несколько групп и говорили о том, кто ближе, кто дальше, кому удалось уцелеть, а кому нет. И Костина, вот была такая группа, была группа, сейчас я вам скажу, как они назывались, эти группы. Видите, сколько там разных публикаций было. Да, вот процесс сортировки этих групп был обозначен так этим изданием. Разоренные, вроде Смоленского, перевоспитанные, вроде Олег Первого, осторожные, вроде Ходорковского на тот момент или Богданова, семейные, вроде Абрамовича, и естественные, говорилось в этой газете, олигархи по должности, они были, есть и будут при любом режиме. Олигархом по должности был назван Костин. Речь идет о начальниках естественных монополий «Газпрома», «РАО ЕС» и так далее. Рэм Вяхерев перечисляется, который умер. Н. Аксененко, который тоже умер. И дальше живые в этом ряду Чубайс и Костин, Внешэкономбанк. Вот они были олигархами по должности. Что происходило дальше? Никакой связи питерской с Владимиром Путиным у Андрея Костина не было. Но я увидела по старым публикациям, что он исключительно всегда проявлял высочайшую лояльность по отношению к Владимиру Путину. Профиль 99-го года писал, что у него хорошо идут дела. В рейтинге влиятельности он поднялся с 12-го места на 10-е. Во-первых, в октябре Костина переизбрали на пост председателя правления банка Внешэкономбанк сроком еще на 3 года. Во-вторых, он отличился достаточно жесткой позицией по отношению к мосту Владимира Гусинского. Он еще раз подтвердил свою лояльность властям, а это немало, перед выборами. В 99-м же году он давал очень любопытное интервью газете «Известия». Его спрашивали, давно хотели спросить, как именно банкиры дома хранят деньги в тумбочке или в несгораемом шкафу. Он говорит, что, как правило, они хранят их на карточках, эти деньги. И в этом интервью он рассказывал о том, что вместо банкомата у него жена, которая ведет домашнее хозяйство, видимо, еще тогдашняя его жена, и регулирует семейный бюджет. В последние годы я совершенно оторвался от жизни и цен абсолютно не знаю, говорил он в 99-м году. Но главное, что он говорил, что... Я скажу главное. Путин, на мой взгляд, сейчас едва ли не единственная фигура, которой можно верить в будущее страны, говорил этот человек в 99-м году. И в 2016 году, самое интересное, мне кажется, для вас будет услышать, очень интересно, что, комментируя публикацию в СМИ панамских документов, он сообщил, что никому не удастся найти принадлежащие президенту банковские счета. И дальше цитата. «Владимир Путин обрек себя на скромную жизнь на весь остаток дней, поскольку весь мир знает его. Люди, которые пытаются найти счета Путина, могут провести в поисках всю оставшуюся жизнь, но они никогда ничего не найдут», заявил он в газете Financial Times. Вот что вы скажете, Сергей, на это?
Ну...
Здесь
у меня даже я не скажу ничего эксклюзивного, потому что мы все прекрасно знаем, чьи счета были обнаружены Рао Дугина и так далее. Так что.
Ну вот с нами на связи сейчас Роман Доброходов. Роман, здравствуйте. Шеф-редактор издания «The Insider», который очень хорошо знает, как разыскиваются такие счета. Что вы скажете об этой фразе Андрея Костина о том, что вы никогда ничего на Путина не найдете? Вот что вы скажете, как человек, который, конечно же, прекрасно знает и участвовал в этом панамском досье?
Ну, если говорить о счетах Путина, то здесь можно разделить этот вопрос на два основных вопроса, собственно, о непосредственно финансах, которые контролируются Владимиром Путиным как гражданином, и о той собственности, которую он контролирует через своих людей, то есть это его ближайшее окружение, которое является формальными собственниками тех или иных активов, и фактическими собственниками является там семья Владимира Путина и Путин лично. Соответственно, мы уже знаем несколько держателей активов Владимира Путина. Это прежде всего Юрий Ковальчук, это прежде всего Рао Дугин, это Колбин, еще ряд людей. Но если мы говорим о Рао Дугине, пресловутом, который поставился в последнее время недавно, то это очень показательный пример, поскольку мы видим, что счета, которые использовались для Рао Дугинских офшоров, и которыми он на самом деле, Рао Дугин, может, не пользовался вообще, с них переводились средства, в том числе для покупки яхт-клуба на Ладожском озере, где Владимир Путин катался при прессе на яхтах, для Игора развлекательного такого, ну, это дом отдыха, одновременно там какой-то развлекательный центр, там есть лыжный курорт, где его дочка выходила замуж. Дочка Путина, я имею в виду, а также хоккейный клуб в Сочи, не клуб, вернее, а такой спортивный, комплекс, где несколько ледовых арен, и там Владимир Путин вместе с его национальной лигой участвует. То есть, ну, огромное количество зданий, территорий, каких-то развлекательных пунктов, которыми пользовался лично Владимир Путин, но почему-то резко приводили
Это пока Романа глушит. Роман, вас сейчас глушат. Может быть, это просто плохое качество связи. Я пока надеюсь, что связь восстановится. Задам еще один вопрос вам. Вот я говорила о том, что он проявлял свою лояльность все эти годы, начиная с 99-го. Он уже 20 лет проявляет эту лояльность. Но это, наверное, мало для того, чтобы вот так вот иметь возможность избегать любого порицание за такого рода вещи, которые мы услышали в этом расследовании. И я бы хотела понять, если вы считаете серьезными вот эти факты, которые установил Алексей Навальный, а мне кажется, что можно говорить о фактах, то что их так уж связывает? Мы знаем, что действительно очень много было слухов, вот карьерные слухи о том, что он вот-вот его ждет скачок, были, когда искали главу Центробанка. Он был одним из кандидатов, их было три, одним из кандидатов был Андрей Костин. Его фамилия даже звучала, когда шла речь о том, что вот поменяют на кого-то Дмитрия Медведева, вот-вот его снимут, и это может быть Андрей Костин. Очень серьезные, прочили ему серьезное повышение карьерное. Он сопровождает Владимира Путина повсюду. Даже сейчас, в разгар этих скандалов, он рядом с ним открывает эту самую трассу Москва-Санкт-Петербург. Он сидит, только что он сидел с ним на форуме, на очередном. Он бесконечно находится с ним рядом, с Андреем Костиным. Как вы считаете, что все-таки, почему эта связь так крепка, почему он не делает ни малейшей попытки показать, что ему, ну, это вообще-то не нравится, что репутационный какой-то все-таки репутационный дефект происходит со всей этой историей, с Наилей и так далее?
Ну, здесь, мне кажется, это очень простое. То есть, если мы посмотрим на всех остальных людей, которые окружают Владимира Путина, будь то Сечин, Миллер, вот все вот эти вот его друзья петербургские, которые одновременно являются также, возможно, и держателями этого так называемого общака, то есть тех средств, которые формально записаны на какие-то структуры, типа, например, офшоров «Газпром-Медиа», а реально являются таким кошельком ближайшего окружения, то там совершенно не важны какие-то репутационные, неважно, репутационный ущерб, поскольку они не находятся в условиях конкурентного рынка, где могут упасть какие-то акции, курс акций из-за скандалов, или могут быть какие-то иностранные инвесторы или что-то подобное. Да, поскольку это совсем другого структура экономика государственного типа, здесь, если инвесторы какие-то есть, то они совершенно не интересуются репутации этих персонажей, так как всем, в общем, изначально на берегу было понятно, что эти люди, и никаких иллюзий по поводу того, что здесь речь идет о каком-то западного типа бизнеса, не было изначально. Поэтому, конечно, такие скандалы не будут влиять на бизнес этих госкорпораций. На судьбу этих госкорпораций влияет только одно – решение Владимира Путина о том, чтобы там выписывать из бюджета какие-то дополнительные дотации или нет. А я напомню, что Костинский банк, он, собственно, существует на наши налоги, да, то есть никакой там реальной прибыли нет, это все наши с вами деньги, которые переводят сначала в банк, а затем банк тратит их на какие-то проекты, на которые Путин попросит. То есть это совершенно не рыночная модель. И этот скандал может повлиять только, возможно, на отношение Владимира Путина к Костину. Вот это имеет значение. Наше с вами отношение к Владимиру Костину никакого отношения к его будущей судьбе не имеет. А для Путина, я думаю, здесь ничего страшного не произошло. То есть мы, зная биографию самого Владимира Путина, вряд ли мы решим, что сейчас он сильно расстроится, узнав о том, что он покупает своей любовнице яхты и особняки. Ну, по крайней мере, вот, например, мы увидели, что с Шойгу ничего не произошло после того, как мы опубликовали расследование о даче его любовницы. Даже нельзя назвать дачей, это гигантский особняк на Рублевке. Вот, то есть он как работал министром обороны, так и работает, никаких вопросов к нему не возникает.
Это очень интересно, то, что вы говорите, Роман. Я уточню, если Евгений Чичваркин с нами на связи. Действительно ли, соглашаетесь ли вы с Романом, что это совершенно никого, кроме вот обывателей, которым не все равно, куда идут их налоги, вот таких вот сумасшедших, озабоченных тем, что, а вот не случайно не содержит ли Костин на их налоги вот эти яхты и дома для своей подруги. Кроме этого, никак эта репутация не пострадает, за рубежом в частности. Зарубежные западные инвесторы не обратят внимания на этот местный скандальчик внутренний.
Вы знаете, я задал вопрос Алексею Навальному, почему нет английских субтитров, потому что здесь есть люди, которые очень интересуются. И они сказали, что по их внутренней политике конфиденциальности лишнего человека до времени посвящать не нужно. И вот сегодня есть версия с английскими субтитрами, которая уже пошла как бы англоговорящим журналистам, чтобы они не мучились, чтобы получили полное удовольствие как можно быстрее.
То есть очень даже может повлиять на репутацию банка, не говоря об этом человеке.
У ВТБ здесь достаточно большой бизнес, это огромное здание. Это тот самый форум, который Россия зовет, ВТБшный, он вообще был изначально в Лондоне, был для привлечения иностранных инвесторов изначально. И его перенесли в Москву из-за нашей акции в 2010 году, где мы в клетках были около входа.
Спасибо, Евгений.
Ну, напомнили просто, да. Куда Россия зовет.
Да, Россия зовет. Она все время, они вдвоем все время зовут эту Россию. Вот Владимир Путин и Андрей Костин вдвоем сидят, зовут достаточно регулярно. Давайте посмотрим наш опрос. Мы сегодня спрашивали прохожих, вот почему Путин на все это так смотрит сквозь пальцы. Давайте послушаем, что люди говорят.
Почему Владимир Путин терпит финансовый разврат государственных топ-менеджеров?
Ну, своих всегда. Кто-то же должен его защищать, быть на его стороне. Я думаю, это каким-то образом проплачивается. Ну, за все в жизни надо платить.
Так как он сопутствует этому всему. Да кому что вы бред-то верите? Кому самолеты дарят, яхты? Ну, самолеты. Ну, вы сами-то подумайте. Самолеты дарят. Да ну что вы? Ну, что это здесь? Желтая пресса. Ну, что вы? Кого? Ну, что президент должен со всеми, что ли? Он должен в Тулун приезжать по три раза, президент. А где губернатор?
Мое мнение такое, что каждый чиновник, каждый директор должен отвечать лично сам. А за сверху, естественно, с них должен спрашивать президент. Вот такая структура должна быть. Почему не спрашивают, доходит, не доходит, мы люди все это прекрасно понимаем. Может быть, информация просто искажается.
Потому что у того, кто наверху, есть великий план, и он просто ждет, скорее всего. А что из этого выльется, что из этого получится?
Костин – это его человек. Вот и все. Это преданный, подданный Путину. Но, видно, против Костина у него нет никаких сведений, что он может или же предает его. А у тех, у кого есть, на кого есть такой компромат, он и душит.
Наверное, у него такая ситуация. Почему бы и нет? Он же президент, он тоже может себе позволить подарить самолет кому-нибудь.
Система сложилась так. Поэтому и терпит. Но он не терпит, он знает. И, видимо, это люди, которых нельзя трогать, неприкасаемые какие-то.
Тут ответа определенного быть не может. Тут, скажем, это как данность.
Но, Сергей, вас эти ответы не удивили. Вы примерно так их и представляли.
Но ответы даже как бы критические по отношению к Костину президенту, они все равно такие очень в рамках патерналистского мышления, да, то есть это в плане того, что может сделать Путин с Костиным, никто не задается вопросом, что мы можем сделать с Костиным, потому что он распоряжается нашими деньгами.
Я вот, есть единственный момент в интервью, не в интервью, в работе Алексея Навального, с которым я, пожалуй, не соглашусь, когда он говорит, что Наиля Аскерзаде это никакая там журналистка, она совсем никакая, и там бревно бревном, ну, он так не говорит, но смысл в том, что ее поставил в этот, на этот канал, привел сам Андрей Костин. Может быть, он, конечно, как-то участвовал в ее продвижении, в том, чтобы у нее была такая программа «Действующие лица», где она берет интервью у действующих лиц, у главных действующих лиц государства, вроде Сергея Шнурова, который неожиданно туда тоже в эту обойму попал. Дело не в этом. Дело в том, что я хотела сказать, что она на самом деле журналист, конечно. Она не просто приведенная с улицы вот, для ведения плохой программы, которую никто не смотрит. Там маленький рейтинг, там действительно плохое время, там никто не смотрит. Но это программа из серии имиджевых, ну вот они могут себе позволить такое иметь. Но я хочу сказать, что у нее было 700, я посмотрела публикации «Архив Коммерсанта», где она начинала работать. У нее было около 700 публикаций, либо ее личных, либо в соавторстве написанных с другими людьми. И она очень много занималась темой внешторгбанка, банка ВТБ и личностью Андрея Костина. Очень много материалов на эту тему. И с одним я хотела вас познакомить, но он просто очень забавный. Это чтобы уже у нас не был разговор таким уж серьезным. Я вас повеселю. Этот разговор она вела в «Коммерсанте» в декабре 2008 года. Ей на ее вопрос отвечал президент ВТБ «Капитал» Юрий Соловьев. И Наиля Аскерзаде строго спрашивала его, как вы оптимизируете издержки в условиях кризиса. Ну, кадр сейчас показывает другого ее интервью, но это интервью вот я пока читаю. Как вы оптимизируете издержки? На что ей отвечают? Оптимизация издержек, например, распространяется на авиаперелеты, использование информационных систем и так далее. Неужели с вашим приходом Андрей Костин начал летать эконом-классом? Иронически интересуется Наиля Аскерзаде. На что отвечает Юрий Соловьев, что у руководителей уровня Андрея Леонидовича Костина есть определенный круг задач, решение которых может определять судьбы десятков тысяч людей. И рабочий день руководителя длится более 18 часов и подразумевает высочайший уровень ответственности. Поэтому для них должны быть созданы максимально комфортные условия. В чем же тогда заключается экономия? Строго продолжает допрашивать этого человека Наиля Аскерзаде. Он ей отвечает, что ВТБ очень резко сократил количество перелетов. Было определено, кому именно необходимо летать бизнес-классом. Например, люди, которые только пришли из бизнес-школы, наверное, летать бизнес-классом, особенно на короткие расстояния, не должны. Кроме того, появились ограничения по некоторым мелким затратам, например, по расходам на клиентские встречи. Место встречи всегда можно выбрать, соответственно, текущим возможностям. То есть, это журналист экономического издания спрашивает службу ВТБ банка, как экономить на, как вы экономите в тяжелых условиях кризиса, что было потом, мы уже знаем по расследованию Алексея Навального. Но ведь я вот снова обращусь к Сергею Ежову, ведь эта история, ну, она совершенно не сенсация для вас, потому что вы такими историями, вот таких вот широких трат и широкого, как даже сказать слово-то, ведь нельзя подобрать, чтобы не засудили. Вы занимаетесь часто. У вас эти клиенты вам хорошо известны, которые используют свое служебное положение для того, чтобы вести широкий образ жизни.
Ну да, это, если говорить про, конечно, государственные компании, то мы видим, безусловно, что они используются как просто инструмент обогащения для топ-менеджеров, связанных с властью предпринимателей, которые выступают подрядчиками. Да, кстати, еще там неизвестно, кто больше обогащается, сами топ-менеджеры или подрядчики. Вот, они, может быть, больше. Но здесь же проблема, ну, что касается с государственными компаниями, здесь же проблема, она заключается в общественном контроле. То есть, если мы говорим про частные, ну, это там акционеры могут непосредственно сами там задавать вопросы топ-менеджменту, как расходуются средства, например, там, знаю, акционера Лукойла, там, своим членом правления, там, да. Если мы говорим про государственные, то это проблема общественного контроля, и в том числе, ну, даже не только общественного, но, наверное, политического контроля, возможность политического контроля граждан. Потому что, допустим, мы знаем, что в госкомпаниях, там, не знаю, везде, например, в Роснефти, в той же, кстати, в которой, ну, зарабатывают топ-менеджеры больше, чем в ВТБ, ну, там сидят представители от государства, совете директоров, там, господин Белоусов, помощник президента, министр Новак и так далее. Они от государства, от нас с вами, от всех, контролируют траты Роснефти. В том числе они утверждают размер годового вознаграждения членов правления. Кстати, все сами при этом там не получают денег. Ну, не важно. Они вот от нас контролируют. Но на самом деле они контролируют, а возможности контроля за ними у нас нет. То есть чисто теоретически это мог бы быть там парламентский контроль за правительством, соответственно, за этими членами Совета директоров Роснефти. Но, как мы знаем, у нас парламентского контроля нет. И не только даже из-за того, что у них нет механизмов. Хотя в этом тоже проблема есть, но в том, что просто у нас нет парламента, который бы реально служил как бы выразителем интереса избирателей. Ну, то есть мы уходим, на самом деле, в глубинную проблему, системную. То есть это происходит потому, что у нас там нет выборов, у нас нет депутатов, да. У нас, соответственно, они не контролируют правительство, а правительство не контролирует госкомпанию. То есть цепочка, на самом деле, начинается со дня голосования.
Ну, а я вернусь вот в такую прозаическую часть. Вот, Роман, знаете, я хочу вас вот о чем спросить. Вот фигурирует слово, в этом расследовании все время фигурирует слово «любовница», над которым вот многие смеются и говорят, что ну что это такое, мы будем смотреть про то, кто как, да это же нормальное дело, содержать свою любовницу. Но ведь если вот по большому-то счету, конечно же, этот человек, но она никакая не любовница, потому что там похоже, что нет, уже давно он разведен со своей женой. Это его нормальная, настоящая там гражданская жена, от которой похоже, что там есть уже, то есть от него, похоже, у нее есть ребенок, фотографии которого однажды было запрещено, как кто-то там с дуру их троих с ребенком публиковал, и этот человек, насколько я помню эту историю, он просто лишился своей работы. Это семья. Но я правильно понимаю, что дело-то еще и в том, что эта семья не оформляет отношения ровно потому, что ну, нельзя их оформить, потому что тогда эта семья будет подпадать под то-то, то-то, то-то и то-то, под такое-то требование, которое может возникнуть декларирование имущества. Я правильно так понимаю?
Ну, мы отлично помним, что когда был принят закон о том, что наши депутаты не имеют права владеть имуществом за рубежом, как пошла волна разводов, внезапно все они разочаровались в своих супругах, и все оказались там отцами-матерями-одиночками. Ну, как бы здесь ситуация похожая. Конечно, когда мы говорим там про расследование о тех или иных любовницах, мы на самом деле, конечно, не лезем в личную жизнь людей. Нас совершенно не интересует, тратят они это на женщину, или они тратят это на самих себя, или они это просто дарят лучшему другу. Какая разница? Здесь сам факт того, что средства, которые на самом деле принадлежат налогоплательщикам, то есть тем самым пенсионерам, которым пенсионный возраст повышают, или учителям, которых сейчас прекращают, или врачам, помните скандал с альянсом врачей, когда им вдвое урезали зарплату онкологам, да, и вот на фоне всех скандалов мы видим, что деньги, по сути, людей тратятся на яхты, тратятся на дорогие путешествия, на люксовую одежду. Неважно, покупал ли бы сам костюм для себя или покупает для своей законной жены или для любовницы, это не имеет совершенно никакого значения для нас, как налогоплательщиков. Важно просто, что все эти самые деньги...
Но это имеет, подождите, Роман, но это имеет значение для закона, потому что там, какой бы он ни был формально исполняем, но это закон, если этот человек является вашей женой. А вы, например, госслужащий, вы обязаны отчитаться в имуществе, которое принадлежит ей и детям. Правильно?
Это вопрос отчетности, но если, скажем, постепенной власти будет расследование от слова, там, хищение средств, а незаконном там, освоение средств и так далее, то здесь это уже будет совершенно неважно, были ли оформлены средства или нет. Надо будет просто доказать происхождение этих средств. То есть будет ли это жена, на которую вполне они могут взять и там, оформить специально все это недвижимость. Иди потом доказывай, откуда она взяла эти деньги от недвижимости. Но если посмотрите на наших депутатов, чиновников, то у многих как совершенно официально оформлены какие-то гигантские дворцы, и просто нет никакого механизма, который бы проверял, откуда происхождение средств, на которые куплены все эти дворцы, яхты и так далее. И у нас Дума, который год уже блокирует принятие закона, который мы должны принять согласно нашей международным договоренностям об уголовном преследовании за коррупцию, который подразумевает необходимость, в том числе, отчета не только о том, как деньги тратятся, но и как они появляются.
Происхождение средств. Уважаемые зрители и слушатели, я бы хотела закончить эту передачу на том, чтобы вы посмотрели это расследование Алексея Навального и сделали свои выводы. Я уверяю, что оно очень серьезное и очень убедительное. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России.